«Что-то хорошее» с Алексом Дубасом. С 7 до 8 вечера на «Серебряном дожде».
Добрый вечер, я Алекс Дубас, ведущий программы «Что-то хорошее». Анна, здравствуй. Сегодня у нас в гостях Ранни Блект, Павел Блект, наш гость. Редкий и в то же время часто, когда он находится в Москве. Ранни, еще раз здравствуйте, пожму вашу руку. В пятницу была программа, сегодня понедельник, некое продолжение. Именно тогда мы договорились, просто хоть хотелось договорить, продолжить вечерние беседы. Спасибо, что нашли время. Был задан такой вопрос, как не бояться будущего? Как рассеять страх перед будущим? Спасибо, Анна, написала она. Ну, он подумал, что это достойно хотя бы получаса нашей программы. Если мы не успеем раскрыть тему, мы это будем просто помогать задавать вопросы, читать ваши вопросы, что вы пришли, друзья. Если Рами успеет раскрыть эту тему за полчаса, то второй получасе мы посвятим теме, как развить в себе, воспитать в себе харизму. Это очень интересная, мне кажется, тема. Но посмотрим, не будем забегать вперед. Телефон для контакта +7 903 797 63 33. По этому номеру можно прислать сообщение. Я повторю, +7 903 797 63 33. Мы все время боимся. Ага, что послезавтра приедет начальник? Господи, если он узнает, а как он отреагирует? Я что, буду уволен? Буду уволен. Вот, а если он меня бросит? Если бросит меня любимый? Ага, если она уйдет от меня? Господи, что же будет? Что же будет? Мой ребенок заболеет. Мой ребенок заболеет. Что же, не дай бог. Это же эпидемия. Эпидемия. Так, ну и так далее. Угу, хорошо, я иду на свидание. А вдруг я скажу что-то не то? Так, а у меня, от меня пахнет жевательной резинкой. Мы все время боимся. Мы все время боимся. Будущего или отдаленного, или будущего, которое произойдет через 10 минут.
Да, и согласитесь, что ничто на мне не портит жизнь, как это, именно эти страхи. Например, хорошо. Вы работаете тяжело, вам сказали, вот вы сейчас будете полгода работать, там по 12 часов выхода нет, но потом вы поедете там на 2 недели в Японию, например, или у вас будет такой праздник, вы встретитесь с кем-то, это уже в 1000 раз легче, да? Вот, и вместе с тем это несколько опасная вещь. Дело в том, что для... тут надо несколько таких самых простеньких философских объяснений сказать. Итак, в материальном мире есть такая иллюзия, есть прошлое, настоящее и будущее. И изначально все философские духовные школы, они говорят, что в духовном мире или в реальности, если мы живем, то там нет будущего, там только настоящее. Но мы, попадая в этот мир, к сожалению, или мы попадаем под влияние нашего ума, мы постоянно живем либо сожалея о прошлом, либо мечтая и боясь будущего. И тут очень важно понять, что страх за будущее – это не такая простая вещь. Перед тем, как объяснить, как с этим работать, то просто хотелось бы заострить внимание, что страх за будущее – это опасная вещь, потому что то, что мы боимся, и то, что мы критикуем, мы притягиваем в свою жизнь. Это закон природы такой. Вы можете это обнаружить.
То есть я боюсь, что мой ребенок заболеет, или да, что свидание будет неудачным?
И вы возьмите в три раза, вы возьмите статистику, в три раза, в 3,5-4 раза случаются больше несчастья именно у тех женщин, которые больше всего боятся за своих детей. И больше всего тот неудачен в личной жизни, который всегда думает, вот, а как там, выйду я там замуж, женюсь ли я, а вот а что будет потом, потом. Надо жить здесь и сейчас, в реальности, потому что настоящая жизнь, она только в реальности. И страх за будущее – это не такая безобидная вещь, потому что ничто нам не может закрыть будущее, как страх за будущее. И для того, чтобы это объяснить подробнее, нужно понять природу страха. Природа страха – это агрессия, потому что либо мы живем безусловной любовью, все приятен, либо мы живем страхом. Почему страх агрессия? К примеру, вы идете по улице, вам навстречу, вы увидели огромный бульдог голодный, он прям на вас бежит, приближается, здоровый. И первое идет испуг, следующее желание, вы понимаете, не убежать от него.
Надо защищаться.
Поле, уже все. Ну, защищаться там, например, там, 5 бульдогов, хорошо, ну как защищаться. Но так или иначе, да, следующее идет желание и уничтожить объект страха. То есть то, что мы боимся, мы хотим уничтожить. Иногда это неосознанно, иногда осознанно. Так или иначе, то, что мы боимся, мы хотим это уничтожить. Вот. И следовательно, если мы боимся будущего, мы посылаем туда агрессию. То, к чему мы посылаем агрессию, энергию разрушения, это закрывается. Поэтому чем больше человек боится будущего, тем больше у него несчастье жить.
Подождите, я хочу остановиться на этом примере с собакой. Важный для меня пример. Вот я вам для вас, Рами, объект для изучения. У меня на улице, на моем переулке живет собака. Злая собака. Бросается на проезжающие мимо машины. Истеричная собака, я бы сказал. Причем я наблюдаю за ней, она лает далеко не на всех. Не на всех бросается. Ну, то есть есть там какие-то там, которые живут рабочие таджики, ребята. Вот она с ними как-то так дружна. Но это не мешает ей бросаться на каких-то... Собака такая, дворняжка уличная. Он бросается на детей, на взрослых, ее не отловит. И я понимаю, что два раза, вот я проходил мимо нее, она просто бросалась на меня. Просто я оборачивался, у меня мурашки шли по телу, потому что это опасно. А кто знает, что там, она укусит, еще что-то. Ну, я искренне боялся ее. Мне ее хочется уничтожить. Я уже там, ну, просто не дошли руки, чтобы там найти какой-то телефон, вызывать этих ребят, которые там берут. Да, вот со мной это происходит. Что сейчас, я, значит, таким образом страхом перед этой собакой несчастной закрываю свое будущее, что ли?
Нет, в данном случае...
И что мне делать? Не испытывать к ней агрессию?
Нет, страх и будущее — это немножко параллельно. Это, я вам просто объяснил природу страха, и вы видите, сами отследили. То, что вы боитесь, она, то вы и притягиваетесь. Обратите внимание, на кого-то она не бросает.
Да.
Я это давно заметил, просто консультирую людей, я вижу, у этого человека нет агрессии к этому объекту, или к этому человеку, или к этому животному. И никогда не будет от этого объекта, или от этого животного, или от этого человека, к этому человеку какой-то агрессии. Поэтому, значит, вы уже внутри негармоничны. Да? Потому что есть же действительно это святые, которые идут, и там тигры к ним приходят, их лижут, уходят, это, ну, практически реальность. Или в медитации йоги сидят, вот я был в Южной Индии, в джунглях. Никаких тигров, ни змей, никто не боится, никогда их отродясь никто не кусал. А туда западных туристов не пускают, потому что там все, ну, полно дичи всякой, скажем так. Но йоги там живут, потому что от них идет любовь, все приятия. Но, так как мы коснулись будущего, это относится к будущему. Когда мы боимся за будущее, мы его закрываем. То есть мы притягиваемся именно то, что мы боимся. Понимаете? Это закон природы такой. И для того, чтобы, ну, немножко разобраться, вот очень хотелось бы, чтобы наши радиослушатели представили вот такой круг из 100 юнит, 100 единиц, например. Вот мы рождаемся, у нас есть 100 единиц у всех. К примеру.
100 единиц чего?
Ну, 100 единиц энергии.
Хорошо.
100 единиц энергии. Вот вы, да, рисуете круг, вот нарисуете. И от него нарисуете вот так примерно. Видите, у нас есть прошлое, то есть это примерно назад. Есть настоящее, это внизу еще круг, и будущее. Вот такая примерно таблица. Теперь представьте, что... Вы сожалеете о прошлом. Да? На сожаление о прошлом, вот, ну зачем там я это сделал, как я мог, там, почему это так.
Скорее всего, да.
Да, ой, ну как вот я сказал, на это может уйти очень много единиц. Если у человека что-то случилось, и он чувствует себя виноватым, вот, или он сожалеет, что это прошло, обычно в среднем уходит от 60 до 80 единиц. Поэтому вы можете это поставить. Представляете, 60-80 единиц.
Из 100, которые есть.
Да, из 100, которые есть, представляете. Теперь, страх за будущее, например, очень сильно, вот сын где-то воюет или что-то, просто вот если через неделю собеседую на работу, если я его не пройду, я опять должен буду на этом. Человек очень боится будущего, или боится войны, например, или боится теракта, вот сказали там, может взорваться, и он боится. Страх за будущее — это самый сильный, и его практически никто не проходит. И многие люди уходят в религии, уходят в секты только потому, чтобы избежать этого страха за будущее. Потому что многие религии, они обещают, ты приходи к нам,
делай технические вот эти какие-то вещи.
Да, делай технические вещи, посещай ритуалы, там, жертву, и все, и ты спасешься. И многим людям хоть какое-то светлое будущее. Или как система коммунизма была построена, она обещала светлое будущее, да? И как людей зарядить? Через 20 лет будет коммунизм. И когда у нас светлое будущее, мы начинаем на него молиться, здесь тоже начинаются проблемы серьезные. Но так или иначе, когда человек что-то очень сильно боится будущего, у него может уйти больше 100 юнит, представляете? Вот, но если человек при этом, он то сожалеет о прошлом, вот как я мог, ой, а вот в будущем у меня через неделю было, должна быть такая ситуация, я, наверное, не пройду, если я уже второй раз не пройду, меня там выгонят, у меня будет это, от меня отвернется любимая женщина или любимый там мужчина, и все так будет. И туда еще уходит там, ну, от 50 до 100 юнит. Теперь на настоящее остается, посчитайте сколько, ну там, минус 50 получается, да, минус 100. Так вот, я когда консультирую людей, если у человека больше минус 50, у него уже обычно очень серьезные проблемы. Больше 100 – это обычно инвалиды или больные люди. У них уже разрушается тонкое физическое тело. Потому что вся реальность, она в настоящем. Когда мы живем здесь и сейчас, наш ум здесь и сейчас, у нас работает интуиция, и мы счастливы. И поэтому очень важно понять вот это, что нету по большому счету будущего, нету прошлого. Надо просто жить в настоящем. Если мы начинаем планировать что-то, планировать будущее, мы садимся, мы здесь сейчас, мы распланировали, мы идем к этой цели. Окей, мы прошлое что-то с нами случилось, мы о чем-то сожалеем, хорошо, мы его приняли. Я ошибся, может быть, ну все ошибаются, тут только боги не ошибаются. Надо дать себе право на ошибку. Надо извлечь все уроки, сесть спокойно, вот я так ошибся, так, или еще более умнее сделать. Если человек какой-то так поступил, он туда поехал, нет, я туда не поеду, вот, потому что это...
Ну, или просто извиниться, если есть комплекс вины.
Да. Извиниться, взять уроки и идти дальше, но умом туда не возвращаться. Нужно привыкнуть, если вы ведете машину, нужно вести машину. Если вы моете посуду, нужно мыть посуду. Прямо ощущать себя, ощущать свое тело. Это, кстати, не просто какие-то абстрактные вещи. Вот обнаружили, что люди, которые выглядят намного моложе своего возраста, у которых иммунитет сильный, они живут в настоящем. Потому что когда вы живете в настоящем, вы электролизуете.
Мы сейчас говорим о людях, не прибегших к ботоксу и липосакции. Ну и разным подтяжкам.
Ну да. Но так или иначе, а таким людям не нужно, потому что вы начинаете как на магнит. Если он намагничен, да, он может поднять груз намного больше, чем он сам. Но если он размагничен, он не может даже перышко поднять. И человек, который живет страхом за будущее, он живет не в реальности, он живет в будущем, его нету здесь. И самое интересное, вот как люди, например, попадают там, в аварии, в неприятности какие-то, их ум же не здесь и сейчас. Их ум где-то или в прошлом, вот они ведут машину, а вот что завтра будет, или как она. То есть ум их в нереальности, он не здесь. И человек, на самом деле, он отказывается от реальности, то есть от настоящего, в угоду просто будущего, понимаете, страхом за будущее. Если у нас есть страх за будущее, мы, например, боимся, мы услышали, я не знаю, там, что может быть, там, дожди идут, и может быть, разлив, я не знаю. Все, надо спокойно сесть, надо начать что-то делать, там, какие-то защитные мероприятия, может быть, с семьей выехать куда-то, застраховать дом. Вот, но в любом случае сохранять всегда любовь и спокойствие. И для того, чтобы не бояться будущего, нужно до какой-то степени быть по-настоящему духовным человеком. Потому что духовный человек, это не который там, не знаю, какой-то религии активный член. Один из показателей по-настоящему духовного человека, он бесстрашный. Бесстрашие рождается от того, что мы не привязаны к своему эго. Потому что эго – это временное понимание. Эго – это мы привязаны к эго, все, что его окружает. Но очень важно понять, что все мы в этой жизни потеряем. Понимаете? И так какой смысл плакать? Вот представьте, что вы пришли, например, на вечеринку. Вот ваша радиостанция, я знаю, как меня даже приглашали, я, к сожалению, не доехал, устраивают шикарные там вечеринки. Вы там артистов приглашаете, веселитесь, у вас там кухня хорошая, да?
Да.
Вот. Теперь представьте, что вы пришли на эту вечеринку, и все пляшут, а вы сидите и плачете, что это пляж? Мне здесь так хорошо, но я понимаю, что через 4 часа она закончится. Я должен буду вернуться домой, меня там соседи заливают, или еще, или вот опять, а завтра на работу, и что? Как такого человека воспримут окружающие, как вы думаете?
Ну, мне бы такой человек был симпатичен. Он живет здесь сейчас, на мой взгляд. То есть, да, он живет в будущем, конечно же, потому что он отчетливо понимает, что сейчас очень хорошо. А ему невыносимо тяжело от этого. Потому что скоро он будет, заметьте, он не просто в будущем.
Нет, а вы теперь посмотрите, на самом деле он не в настоящем, он полностью в будущем. Потому что в настоящем его нету. Все сидят, наслаждаются, все, например, кушают торт, кушают какого-то там артиста, и они в реальности, они здесь, они наслаждаются, а он не может наслаждаться. Потому что вот если вы не в реальности, вам дать самое вкусное блюдо, вы будете кушать о нем, но думать, например, там.
О том, как будете вспоминать, как кушали, как это было прекрасно.
Да,
про это.
Или нет. Или вы, например, кушаете и думаете, вот, а мне долг не отдали, или меня там. У меня это, и ваш ум улетел, все, вы можете скушать самый вкусный торт и не заметить это. И таким образом этот человек на этом празднике, он не в реальности. Если бы он был в реальности, он бы наслаждался. В реальности здесь и сейчас. Вы, если вы кушаете торт, так вы насладитесь им. Как знаете, я однажды лечу в самолете, рядом женщина, ей дали обед, там какой-то. Я говорю, булочка, она хочет, говорит, чуть не плачет, такая расстроена. Что вы расстроены? Такая, вот я на диете, а тут булочка такая вкусная, я такая любимая, что-то. Я говорю, послушайте, вот вы возьмите и насладитесь. Просто так, не надо, выкиньте, а то, говорю, вы едите эту булочку, но не наслаждаетесь при этом. Так вы хоть насладитесь нормально, что там будет, так и будет. Вот, и так происходит в жизни человека, что это мы сами выбираем, что сделать из нашей жизни, либо комедию, либо трагедию. Потому что мы все когда-то умрем, да? Вот я могу, присылаете, что вот я там предсказатель, могу что-то сказать, да? Я могу всем сказать сейчас радиослушателям, что все мы когда-то умрем. Кто-то может быть через 5 минут, кто-то может через 50 лет, кто-то через 100, так или иначе мы умрем. Мы все потеряем когда-то, мы потеряем все наши деньги, потеряем все наши там отношения, потеряем наше имя и так далее. Ну, будет там, может быть, на кладбище стоять памятник, там пару сотен лет будут птички на него ходить. Вот, но так или иначе, какой в этом смысл весь? Так что теперь нам, не жить, что ли? Нет, так надо, быть здесь и сейчас и по-настоящему проживать эту жизнь.
Вернемся к моей собаке на секундочку, ладно? К собаке из моего переулка. Рами, то есть на сегодняшний момент, я понимаю, расклад выглядит так. Чтобы мне пройти мимо этой собаки, мне надо стать святым. Или духовным человеком, я правильно понимаю?
Ну вообще, если вы станете святым, это решится много проблем, включая самую тяжелую для вас пройти мимо той дворняжки в вашем дворе.
Да, ну это действительно как не, это практика. Ну,
колбасы принесли влияние.
Да, вот что-то от души ей дать, тоже колбасу. Всех, кому мы кормим животных, они становятся нашими друзьями. Во-первых, самое простое, если вы хотите, вот даже не то, что собаку самую, ну, самую такую злую или самого злого человека, сделайте другом, просто накормите, сделайте что-то хорошее. Но все начинается, просто пошлите этой собаке любовь, любовь и счастье, вот просто энергию любви ей пошлите, просто по 10 минут в день, несколько дней, потом дайте ей что-то, то есть, как сказать, проявите какую-то любовь. И тогда это собака, и не бойтесь, как в конце концов, она кричит, ну и что? Это давно замечено, что собаки, они в первую очередь кидаются на тех, кто их боится. Это так же, как волки, вот кто охотники знает, они догоняют добычу, да? Но они если видят, вот здесь человек решительный стоит, он все, он понимает, ему дальше бежать некуда, поле, он достает там нож, или вот у него два патрона, там их 20 этих волков, но он готов стоять до конца, его волки никогда не нападают. У животных есть чутье, потому что мы, к сожалению, мы отошли от природы, мы не живем сейчас интуицией, и мы не чувствуем других, ну, мы чувствуем, но не так уже хорошо, скажем так. Животное это очень хорошо чувствует. Поэтому не обязательно стать, ну, это желательно, надо идти к этому, к уровню святости, просто нужно сохранять любовь и спокойствие всегда, и ничего не бояться. Тогда мы в нашу жизнь будем притягивать только, ну, такие положительные моменты, и все.
Еще о будущем. Я не знаю, может быть, я ответвление сейчас сделаю некое от вашей стройной темы, а тем глубокое, судить по отзывам, по звонкам, по сообщениям, которые приходят. Так что, думаю, второй получать мы тоже посвятим. Есть же будущее, которое уже произошло. Мне очень понравился один пример, некая аллегория, когда человек с учителем сидят, образно говоря, под деревом, о чем-то разговаривают, мимо проезжает телега,
напряженная мула.
Вот. Я не помню, не суть разговора, но что-то учитель, вот смотрите, сейчас происходит телега, она проезжает мимо нас. Она уже проехала, говорит учитель, она проехала давным-давно, и она едет сейчас, в будущем, когда ты ее не будешь видеть. Для этого нужно залезть на дерево. Когда ты поднимаешься на дерево, ты видишь, что с тобой случится, то есть перед тобой проедет телега, и ты видишь, что она уже в будущем, то есть она уже там, она проехала. Я сейчас о будущем, которое не может не случиться, есть же такие еще вещи. Все-таки вот мы боимся будущего или не боимся, или ждем его. Вот. Но тем не менее, вот есть вещи необратимые, я правильно понимаю,
да.
Все-таки? Вот этого тоже хотел коснуться вот, вашей дальнейшей, я бы назвал ее лекцией.
Ну, лучше диалоги. Так или иначе, есть необратимые вещи. И дело в том, что для того, чтобы жить счастливо и здоровым, и быть здоровым в этой жизни, восточная психология говорит, ну, первое, что мы должны научиться, это принимать. Принимать все практически, принимать других людей такие, как они есть, принимать, ну, вначале себя, принимать ситуацию. Есть много вещей, что мы не можем изменить в нашей жизни. Вот мы сели в автобус, нам надо их пересмотреть, нам нечего делать, мы должны это принять. И когда мы принимаем, у нас жизнь совершенно меняется, мы можем наслаждаться жизнью. 99% людей неудовлетворенных, они не принимают какой-то аспект. В принципе, что такое боль? Боль – это один из видов неприятия чего-то. Знаете, когда мы что-то не принимаем. Поэтому первое, нужно учиться принимать. И восточная психология, медицина, аюрведа в частности, они говорят, что первый шаг, если вы хотите вылечиться, избавиться от болезни, вы должны принять вашу болезнь. Просто принять как по-хорошему дар Божий, как какой-то урок. Мы ее принимаем. Принимаем внутри, хорошо. Внешне мы начинаем лечиться, мы начинаем прилагать какие-то усилия, но внутри мы принимаем, окей, ну, значит, я заслужил, мне зачем-то это надо, это какой-то урок. Это очень действительно работает. Например, вот в Израиле одна моя ученица, она 2 недели мучилась с желудком. Она говорит, Рами, вы знаете, я этого прости, вот тех прости, вот это, я работаю над собой, там, молюсь, что-то это делаю. Я говорю, послушайте, вы просто примите болезнь и полюбите ее. Это же все божественно в этом мире. В том числе, вот мы с вами как раз говорили сейчас, что все есть Бог, все божественно. И болезни, и какие-то дары, так называемые. Просто в современной культуре эгоистично считается, что если что-то хорошее случается, это от Бога. Что-то плохое, это нет, все от Бога, все есть уроки. И когда мы начинаем принимать нашу болезнь, мы начинаем любить нашу болезнь, полюбить. Полюбить не значит простить ее остаться, просто наполнить любовью. То она невольно становится нашим другом. И эта женщина, просто я ей посоветую, говорю, ну, направьте свои руки, скажите, болезнь, я тебя люблю, представьте, вот болезнь, как какая-то энергетическая сущность, и наполните ее энергией любви. И все, у нее к утру все прошло. И также к будущему, просто надо вот нарисовать себе, например, вот точку, сейчас там 2000 такой-то год, такой-то день, вот я сейчас здесь, Вот у меня прошлое, окей, наполнить прошлую любовь и нарисовать прям вот будущее на сколько-то лет вперед и наполнить это любовью, окей. И войти в прошлое, например, нарисовать, вот там в 95-м году была обида, ругань, вот в это, войти в этот момент прямо на рисунке, представить, вот наполнить этот момент любовью, наполнить того человека, отпустить его, это образуется огромное количество энергии, вы не представляете. Просто человек, если это пройдет правильно, я, конечно, очень коротко говорю, тут ну, да. Можно на каком-то примере просто кто-то может позвонить, посмотреть, что у него, посоветовать, но это очень часто, что у человека просто уходит из энергетики все черное, и он может выздороветь к утру. Даже не к утру, может быстрее, но может на какое-то время растянуться. Поэтому, если подвести итог такого небольшого монолога, мы должны научиться принимать все. Знаете, есть вещи, что мы не можем изменить, их надо принимать. Но даже то, что мы пытаемся изменить, мы должны принимать любое развитие событий. Как бы наша жизнь ни складывалась, мы должны быть готовы к любому развитию событий. И принимать, в том числе и самые тяжелые потери, это смерть. И в том числе самая тяжелая потеря, одна из самых тяжелых для многих людей, это потеря близких даже. Вот в какой-то момент мы можем расстаться. Но самое интересное, что происходит в этот момент, когда мы по-настоящему принимаем, что мы можем потерять этого человека, вот близкого нашего, да, там брат, друг, муж, жена, мы на самом деле начинаем общаться с ним очень хорошо. Вот в американском одном университете было проведено исследование. Студентам сказали, вот убедите себя, что вы через полгода умрете. Вот как вы будете поступать? Вот они приходили, им говорили, все, вам осталось там 5 месяцев, столько-то дней, все, вы этот день умрете.
Не формирование для подсознания, учитывая, чем у нас просто программа.
Не, да, я знаю. Там работали психологи, ну, им немножко с юмором делали, все правильно, чтобы это не было подсознательной программы. И что произошло? Это в этой группе очень-очень улучшились отношения. Эти люди стали намного мягче, намного чище, намного светлее. Потому что когда мы реализуем, что когда-то мы потеряем, например, ну в данном случае отношения, мы начинаем, например, намного лучше относиться к друг другу. Представьте, что вы едете в поезде или вы летите в самолете, и вы там 2 дня вам в поезде ехать, и вы встретили какого-то человека, вы познакомились, подружились, но вы знаете, что через 2 дня вам вы расстанетесь, вы начинаете невольно относиться к друг другу с еще большим уважением, не так ли?
Так.
И вы цените каждую минуту. Поэтому мы, к сожалению, в этом мире мы ценим положение, деньги, что там, ну каждый там какие-то свои, но мы не ценим отношения, это самое дорогое. То есть это тоже отдельная, конечно, часть беседы, но это просто отношения как пример. И мы очень часто это теряем. И таким образом, если мы научимся понимать, что все временно, с уважением быть здесь и сейчас, наши отношения, наш уровень жизни вырастет многократно. И надо принять такую простую вещь, что мы все умрем, что все здесь временно. И вот я, кстати, несколько дней назад консультировал одного молодого парня, совсем молодой, но он очень успешный бизнесмен здесь у вас в Москве. И он сказал, мне вот эти даже знания, что все временно, что надо принять, вот философский подход, он очень изменил жизнь, но жизнь на полный смысл. У меня ушли страхи, у меня пошел бизнес, даже я стал более четче работать, и пребывание, ну, моя жизнь, она наполнилась смыслом и интересом.
Я хочу сказать родителям, которым дети рано или поздно задают вопрос, а что будет, когда мы все умрем, или а бабушка умрет, а дедушка умрет. Я как раз вчера читал детскую книжку чудесных авторов скандинавских. Она называется «Как дедушка стал привидением». Я читал ее своему сыну. Это лучшее, что я читал, как взрослый за последние, я не знаю, полгода. «Как дедушка стал привидением» об отношениях мальчика и дедушки, который вот умер, стал привидением. Ну, забегать вперед не буду. Это невероятно нежно, лирично, красиво и трогательно. Много вопросов нам задают. Мне, в частности, Рами впервые задали вопрос во время разговора с вами. Боюсь ли... Алис, а вы боитесь Рами Блек? Ответ – нет. Нет, не боюсь. У меня нет страха перед Рами Блеком. Так, сейчас мы с вами прервемся, но прежде, чтобы нам было о чем подумать, вот несколько вопросов. Вот у человека проблема. Говорит, у меня противоположная проблема. Я, говорит, совсем не думаю о будущем. Совсем не думаю о будущем. Это плохо.
Это
отвечать, я думаю, сейчас не стоит, потому что мы с вами уйдем далеко. Почему боишься быть счастливым? Специально ищешь причины для того, чтобы это не стало. Ну и еще пару вопросов. Я вам задам уже, наверное, после вопросов. И вот Рами Блект. Скажите, пожалуйста, с вами когда-нибудь кто-нибудь спорит или все принимают все, что вы говорите, за истину?
конечно, спорят это. Дело в том, что есть здоровое, не обязательно спорить, просто есть спор в разных, как сказать, гунах, разных энергиях. Например, в невежестве, когда люди просто начинают кричать, ну, просто мы с такими обычно не общаемся. Есть страсти, когда человек хочет просто доказать свое мнение, показать, что он что-то стоит. Но есть иногда в благости, когда вы просто вы выдвигаете, человек выдвигает какие-то доводы, вы слушаете, внимательно анализируете, слушаете свою интуицию, отвечаете на основе каких-то фактов, и вы таким образом учитесь. Это нормально, почему нет? Я наоборот очень люблю, когда на моих тренингах, на консультациях, ну, на консультациях там просто не всегда это нужно, или даже на консультациях, хорошо, на тренингах, на лекциях люди встают, они выдвигают точку, и мы разбираем. Это наоборот нормально. Потому что это по большому счету уровень разумного человека. Я против как раз таки такой жесткой системы, вот так сказали и все.
Продолжим через 3-4 минуты. Сегодня у меня в гостях Рами Блект, мы говорим о страхе перед будущим, о том, как с этими страхами бороться. Тут же выяснили, что расставаться нужно в прошлом, не стесняясь, и как можно быстрее, а жить здесь сейчас. Рами Блект, напомню еще раз, часто редкий гость в Москве, но при этом частый гость в нашей программе. Вот такой вот парадокс. Рами Блект – ведический астролог, восточный философ, психолог и так далее. Ну, кстати, об астрологии вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот астрология является наукой? Я вот тут же уже потерял, потому что пришло новое сообщение. Как жизнь человека может зависеть от звезд? Для верующего она зависит от воли Божией, надежды.
Да, все правильно. Это действительно так, что мы должны развивать божественное сознание и зависеть от божественной воли. Это действительно так. Вместе с тем, есть вещи в этом мире, которые мы не можем не учитывать. Например, вы верующий человек, но когда вы переходите дорогу, вы же должны обратить внимание, где машины, есть ли там. Это не, или если вы едете на природу, например, вы же прогноз погоды слушаете, там, будут дожди, так зачем тогда ездить, ну, например, зачем планировать? Не надо говорить, я верующий, я поеду. Нет, верующий, он просто послушает какой-то прогноз. И дело в том, что в какой-то степени мы зависим, есть силы природы, в какой-то степени мы от них зависим, потому что, например, есть же солнечные дни, когда у многих повышается давление, есть лунные дни, когда по статистике вырастает число самоубийств. То есть звезды, они влияют очень сильно на наше тонкое тело. Дело в том, что просто мы тут испорчены современной, западной, такой бульварной астрологией, она действительно не работает. Вот. Но, например, по тому, как человек рождается, это всегда было. Во всех продвинутых цивилизациях можно было, человек рождается, и по его дате, по минуте его рождения, можно очень было четко видеть его кармический рисунок, кто это пришел, его подсознательные программы. И на протяжении, ну, единственное, вот сейчас в современном культуре не принимается астрология очень часто в христианстве. Но если вы посмотрите в истории, приход Иисуса Христа предсказали астрологи, это в Библии написано. Есть книга одного очень известного раввина в Америке, где он анализирует Ветхий Завет, и он делает очень много ссылок, как там, ну, как учитывалась астрология, скажем так. Вот, поэтому до какой-то степени это, ну, нужно учитывать. Я просто с этим работаю, я вижу, как это работает. Да, у верующего человека это может немножко по-другому пойти, но все равно есть законы физического мира. Даже есть же такая притча, что один сидит, йог там медитирует, молится, и он говорит, все, я полностью завишу от воли Бога. И пробегают люди, говорят, все, тут наводнение, убегаю, сейчас вода сюда пойдет. Он говорит, нет, меня Бог спасет, не переживай. Вот. Потом он еще пробежали люди, потом на лодке приплыли, говорят, давайте мы тебя заберем, он уже по пояс в воде, он говорит, нет, я от Бога завишу, Бог меня спасет, он обещает. Потом он уже совсем тонет, но к нему уже вертолет прислал, он говорит, нет, отстаньте, ничего. И, в общем, он утонул, и он пошел там, ну, не в одну, он, то есть он деградировал, скажем так. И он такой возмущен, Бог, я же тебе был предан, как ты мог, я твой верующий, я ни от чего не завишу, я всю жизнь тебе пустил. Говорит, послушай, я тебе 3 раза за тобой лодки присылал, ты же должен, ну, что-то учитывать. Примерно такой ответ. Но я очень тоже разделяю этот вопрос, потому что я в своей жизни тоже стараюсь слушать интуицию. Есть просто вещи, которые я учитываю. Я больше использую определенные карты, звезды, чтобы видеть подсознание человека, его внутренние программы. А сам я тоже и учу других, что мы по большому счету должны зависеть от воли Бога и быть в потоке. Когда мы в потоке, мы слушаем свою интуицию, и мы чувствуем, что нас ведут свыше. Это очень хорошо, когда мы садимся, например, писать статью, книгу, помолиться, просто Бог, ну, напиши через меня что-то или сотвори что-то. Ведь все творческие вещи, они так, по большому счету, и создавались.
Вы так делаете перед тем, как выйти в эфир, скажем, в этой радиопрограмме?
Но я в начале дня так делаю и говорю, что пусть этот день, ну, он зависит полностью от Бога. Как Бог хочет, так пусть он и будет. Просто помоги, чтобы как можно больше людей стали бы еще более счастливее, чтобы я как-то служил.
Симпатичный вопрос. Почему люди, когда что-то хвалят, боятся сглазить? Ну, не говори об этом, пожалуйста, так, как к этому относиться?
В этом есть какой-то смысл, потому что что происходит? Например, вы что-то говорите хорошее, все, ты там выиграл машину, или ты, если боишься, что да, ты получишь то, и вот там будет так хорошо, и человек, он рисует это будущее, оно уже реально в его уме, и он начинает к нему привязываться. А то, что, к чему мы очень сильно привязываемся, и то, что мы сильно ненавидим, мы посылаем агрессию. Почему? Потому что мы начинаем бояться потерять это будущее. То есть мы начинаем привязываться к тому, что еще даже и нету, и непонятно, получится ли. Как, например, несколько лет назад в Англии был случай, что одному человеку позвонили, говорит, вы такой-то, Джонс, да, такой все. Он говорит, да, вы играли в лотерею? Такой, да, я играл, конечно, вот вы выиграли 200 миллионов паундов. Или 20 миллионов, или 200, ну, какая-то огромная сумма. Насколько я помню, 200. И потом ему через два дня позвонили, говорит, вы такой-то, да, вы извините, мы ошиблись, у нас компьютер не то имя ваше выдал. Ну, все, юридически есть, все, это не вы, положили трубку, все, у него сердечный приступ, и он умер. То есть он еще эти деньги-то не получил, но он уже к ним привязался. И поэтому природа так делает, что если мы рисуемся в будущее и начинаем к нему привязываться, оно закрывается. Поэтому надо просто написать план. Я хочу это, внизу подписать, на все воля Бога. Как Бог даст, так и будет.
Слушайте, вы наверняка с этим сталкивались. Я недавно у одной девочки, ему знакомый приятель, дома нашел так называемый карту сокровищ. Говорю об этом с улыбкой, ну, потому что это выглядит, ну, очень трогательно и в то же время, ну, смешно. То есть она на Ватман наклеила там фотографию Брюса Уиллиса, какой-то Кадиллак, невероятные часы, босоножки, ну, каких-то знаменитостей, дом с, я не знаю, лазурного берега, или там лазурной какой-то воды в бассейне. То есть она говорит, я прочла, это вот карта сокровищ, вот если все это наклеишь, через какое-то время это сбудется. Я говорю, ну и как? Он говорит, вот это вот наклеил, там два года назад половина из этого есть. Показала она на часы, на что-то еще. Ну, некое вот такое программирование будущего. Очень какое-то нелепое, где-то детское, но вот она искренне убеждена, что вот это работает. Ну, написал какие-то там аффирмации, важные слова, так она это называет, что счастье такое-то заказала. Прокомментируйте, пожалуйста.
Дело в том, что здесь нужно быть очень-очень аккуратным. У нас у всех есть, вот мы начали нашу передачу там описывать, что у каждого у нас есть примерно 100 единиц. 100 юнит. Или вот современные тоже, я знаю, в России психологи называют это как бы сосуд кармы. Ну, это правда такое имя несколько эстерическое. Например, у нас есть какой-то запас кармы. И мы можем рисовать. Сейчас очень много техник психологических, они именно направлены на то, как вот там, вот как правильно медитировать, как правильно настраиваться, как вешать картинки. Вот и у вас такая будет машина. Но что происходит? Эта машина происходит, ну, посмотрите, что с этими людьми будет. Это управление будущим, это магия. Поэтому все религии, они, как правило, против этого. Есть действительно техники, вот мы буквально позавчера на семинаре, я рассказывал коротко про эти техники, есть техники, как моделировать свое будущее, как создавать. По большому счету мы каждую минуту создаем свое будущее, но есть специальные техники, вот как человек захотел машину, как ему думать, как создавать реально, чтобы это притянулось. Но не случайно, у нас у всех есть определенные ограничения, так называемая карма. Поэтому не зря в христиане говорят, что как я в рай хочу, да там грехи мешают. Дело в том, что вот представьте, что у нас эти 100 юнит, и мы очень начинаем сильно хотеть там машину какую-то, но нам не положено ее по карте. Вот. Хорошо, мы достигаем эту машину, но у нас вместо этого может забраться, ну, у этого человека может забраться из здоровья, из отношений, из личной жизни, из какой-то другой сферы жизни очень сильно, или он может просто заболеть. Поэтому это же таких довольно много случаев. Когда люди, вот обратите внимание, что 95% людей, которые в лотерею выигрывают, что с ними через 3-5 лет происходит? Это довольно несчастные люди, которые потеряли все, у них много болезней, какие-то несчастья. Потому что есть определенные нарушения. Если мы что-то получаем, то, что нам не положено, то, что мы не заслужили, в этом такого не может быть. У нас заберется просто откуда-то это. В этом мире случайно такого нету, что вот здесь мы можем только получить что-то. Если мы получаем что-то незаработанное, у нас вырастает эгоизм, потребительский дух, и это довольно вредно и опасно, скажем так.
Тут совершаем кульбиты между прошлым и будущим. В основном говорим о будущем, о том, как его не бояться, но тем не менее, вот вопрос от слушателей о прошлом. Вы говорили о принятии. принятии там болезни или чего-то еще. А как, извините, принять ранее теракт, взрыв атомной бомбы, этнические чистки? Это невозможно, при восклицательном знаке, без подписи.
Дело в том, что по-настоящему любить Бога, это значит, что вы видите Бога во всем, в том числе и в плохом, так называемом плохом. Потому что иногда действительно случаются катастрофы неприятные. Конечно, это люди создают неправильным менталитетом. И внутри, принимая высшую волю, мы должны принять это. Значит, Вселенная это делает, и значит, это санкционирует Бог. Мы должны все делать максимально, чтобы это не случилось, там, делать комитеты антиядерные, не знаю, там, какие-то статьи писать, то есть делать что-то на внешнем уровне, но внутри мы должны принять это как высшую волю. И, опять же, чем больше эгоизма, тем это тяжелее принять. Но когда вы видите во всем высшую волю, значит, это нужно, понимаете? Это тоже какой-то урок. Знаете, да, значит, почему-то эти люди привлекли такой урок, кто-то это совершил. Понимаете? Это все не случайно, и мы должны это учиться принимать в том числе. То есть по-настоящему верующий человек, он видит Бога во всем, скажем так, в том числе и в каких-то проявлениях негативных.
Но не скажу, что это просто.
Это очень непросто. Это по-настоящему, это довольно высокий уровень. Но важно понять, что есть две логики, божественная и человеческая. С божественной точки зрения мы должны принимать любую ситуацию. Мы должны видеть во всем Бога. На человеческом внешнем уровне мы должны все делать, чтобы не случалось что-то негативное. Но опять же, мы живем просто век, когда люди совершают, они живут крайне негармонично сейчас. Если вы возьмете любую сферу жизни, то практически в каждой сфере жизни люди не живут гармонично. Физически, социальный, там, интеллектуальный. Все сейчас пропитано просто идеей наживы и эгоизма. Все хотят что-то приобрести, всем наплевать на других, там, неправильно питаются, неправильно соблюдают режим дня. Редко у кого есть четкая цель жизни, особенно правильно, так практически ни у кого не скажется. Мы живем очень дисгармонично, и понятно, что мы притягиваем силы природы, понимаете? И это тоже нужно принять. Почему нет? Если так Бог хочет, иногда это нужно сказать. Ну, хорошо?
Здравствуйте, Рами, Владимир из Челябинска. Здравствуйте, Рами, я очень завидую. Я борюсь с этим, но все равно завидую. Знаю, что это плохо. Скажите, пожалуйста, как избавиться от этого, Владимир из Челябинска. Прежде чем вам Рами начнет отвечать, настоятельно рекомендую, Володь, прочесть книгу Юрия Олеши, того самого, который написал «О трех пустяках», книгу, которая так и называется «Зависть». Очень мощное исследование именно вот этого, наверное, не очень хорошего качества. И так, Рами, как нам бороться?
Зависть. Дело в том, что зависть – это самое такое… На основе зависти рождается уже очень много негативных качеств. Зависть – это от эгоизма, когда мы отождествляем, мы хотим себе потреблять больше, чем другие. Вот. Есть такая внешняя техника, она может быть немножко смешная, но для таких немножко завистливых эгоистов она работает очень сильно. Но вы просто, каждый человек, он должен понять, этот человек, он ездит сейчас на шикарной машине, пройдет несколько лет, он не будет точно, в любом случае, когда-то умрет, это оставит, и вообще не понять, что завтра будет. Очень важно понять, что вот когда вы
понимаете... Твоя возлюбленная ушла к другому. Через 50-70 лет их не будет, и меня тоже.
Нет, просто очень важно понять. Нет, иногда так посмотреть, если вы с юмором подойдете, что это возлюбленная, да, но она мне столько проблем приносила, теперь она ему будет приносить. Как-то все это с юмором посмотреть, скажем так. Вот. Но иногда просто надо понять, что в этом мире есть рождение, старость, смерть, болезни, что никто это не избежит. И кто-то здесь лучше живет, кто-то хуже. Но это все достаточно временные категории. Но внутри мы, опять же, должны увидеть во всем высшую волю Бога. Этот человек живет, значит, он заслужил, молодец. И просто пожелать ему счастья. И вот зависть очень хорошо бороться, когда вы, например, приходите в церковь или просто молитесь утром и желаете всем любви, например, или всем счастья. Я желаю всем, например, божественной любви, или я желаю всем счастья. И вот в первую очередь желаете тем, кто и так успешен, например. И им намного сложнее пожелать, чем те, кто болеют, например, там, больным детям, намного легче жевать, да, чем здоровым, успешным, даже если это заслуженно. Но здесь как раз-таки и говорит о нашей гармонии. Поэтому на внешнем уровне мы должны понимать, здесь очень все временно. Кто-то временно живет чуть лучше материально, непонятно, что с ним завтра будет. Потому что самый здоровый, самый успешный человек может там завтра заболеть или что-то разориться. И самый несчастный человек, если он гармонично живет, даже если он не гармонично живет, но просто у него карма пришла, и он вдруг начинает очень сильно расти. Но на глубинном уровне очень работает вот молиться и за проклинающих, так сказать, вас, и за тех, кто живет лучше. И это в тысячу раз сложнее. Но я вот консультирую людей, я вам скажу, по-настоящему успешные люди, которые на протяжении многих лет притягивают свое же счастье и успех, они очень независтливы никогда.
Ну что ж, друзья, у нас сейчас будет небольшой перерыв, за время которого мы с вами постараемся искренне, я еще раз подчеркиваю, искренне, без глумления пожелать богатства Роману Абрамовичу. Постарайтесь, просто протестируйте себя, как говорит Рамин. После чего мы завершим нашу программу. С Олегом Рамин, кто был по национальности и по вере? Очень часто задаваемый вопрос, что называется.
Да-да. Почему-то это очень важно. Дело в том, что я несколько затрудняюсь на это ответить, потому что примерно лет 6 назад я сказал себе, что я хочу познать истину, я просто хочу помогать людям стать гармоничным. И я отошел от каких-то религиозных организаций, институтов, мне не важно, какой человек религии, веры, я в принципе ему пытаюсь помочь, чтобы стать гармоничным, то есть чтобы человек стал гармоничным, здоровым и успешным на физическом уровне, социальном, интеллектуальном и духовном. Вот. И вот эти все уровни просто я и сам стараюсь быть гармоничным, и то, что я достиг, стараюсь учить других людей. Потому что я как-то читал, у меня 6 примерно кровей или 7, а основа это славянская все равно, это в основном русская, там есть бабушка украинка, есть бабушка еврейка, есть прадедушка англичанин, есть кто-то из финнов, то есть такие, поэтому такая несколько мешанина, и мне сложно ответить. И я родился в Азии, жил в Литве, потом в Индии, Израиль, Канада, Америка, всегда путешествую, но это мое предназначение, моя карта, что я несколько и должен быть так, быть не слишком привязанным. Хотя в последнее время я в основном работаю, чтобы вот именно каждой национальности, чтобы каждый человек, он должен определенной национальности развиваться. Вот, к сожалению, сейчас, например, в России славяне мне очень тяжело, очень деградируют, потому что спиваются, нет национальной культуры, люди забыли, кто они были. Потому что славяне, это даже сейчас архитектура, археология, прошу прощения, подтверждает, что это была такая, это была ведическая цивилизация, это было на севере, это была очень продвинутая культура.
То, о чем Михаил Николаевич Задорнов любит рассказывать сейчас, да, он это так исследует?
Да, наверное, я не так часто слышу Задорнова, да, то, что, кстати, я его слышал.
Русский язык, как раз об этом говорил, да.
Санскрит, русский язык, он больше всего похож на санскрит, это самый древний язык. И наша цивилизация, это все было единая такая древнеарийская культура. И, к сожалению, мы об этом забыли, то есть, и многие народы, они отошли от своей культуры. И сейчас одна из трагедий этого человечества, так сказать. Я недавно поделился с друзьями, говорю, у меня вот вам хорошо, говорю, вы там чистый русский, чистый еврей. А у меня все есть, говорю, я привык, вот в детстве я рос, к нам приезжали родственники с Украины, они сидели и говорили на украинском языке. Так мне очень нравилось, так с очень сильным украинским акцентом. И они ругали москалей, я все спрашивал москалей, кто еще, иногда они ругали жидов. Вот, и мне так... Потом ко мне приезжали еврейские родственники, потом русские, тут, знаете, у меня есть по дедушкиной линии там дворяне такие, они очень известный род был в России. Вот. И тут все, а я как-то ко всем, знаете, все родственники все замечательные, я всех люблю. Поэтому мне очень сложно найти какую-то конкретную религию, и поэтому, это мое предназначение, быть несколько вне какой-то религии. Потому что неважно, если гармоничный человек будет православный, если гармоничный человек будет там иудей, мусульманин или просто человек без религии. В этом совершенство. Потому что нам не важно быть приверженцем, там, членом какой-то организации религии. Главное внутри быть и внешне быть гармоничным человеком и счастливым. Поэтому такой человек, который, когда придет в какую-то культуру, религию, он и сам станет счастливым, и многим другим поможет.
Хорошие слова в завершении нашей программы. В воскресенье я помогаю ассистирую Рами Блекту в семинаре «Как стать харизматичным человеком».
Подробности на
сайте. Я приду понаблюдать.
alterp.com. Счастливо.
Всего хорошего.